Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с представителями ЛГБТ-сообщества Нидерландов. Они расскажут о том, как меняется законодательство и отношение общества к их проблемам, а наш первый гость – киевский переводчик Марк Белорусец. С ним встретилась моя коллега, поэт Елена Фанайлова.
Самая известная русскому читателю книга в переводе Марка Белорусца – «Пауль Целан. Стихотворение, проза, письма». Она сделана вместе с Татьяной Баскаковой. Марк – переводчик Герты Мюллер, Георга Тракля, Роберта Музиля. Он лауреат австрийских литературных премий и премии Андрея Белого. Марк живет в центре Киева и активно сочувствовал Майдану. Он человек очень тонкого, не только литературного слуха, но и нравственного. Я не могла не спросить у Марка, как человек его склада чувствовал и описывал зимние события в Киеве.
Я бы хотела начать наш разговор с вашей фразы о том, что мы, люди художественного мира, артистического мира, люди культуры, затрудняются описать происходящее в последние месяцы на их глазах. Я имею в виду Майдан, я имею в виду то количество агрессии, смерти, ну и, видимо, каких-то крайних проявлений человеческого духа. На что это было похоже? На театр, на кино или на сон, или неправомерно вообще так ставить вопрос?
Я бы хотел с самого начала сказать, что идет речь не о том, чтобы понять, что происходит как бы видно, понять, почему это происходит, подводные течения и причины того, что вот так произошло. Потому что, допустим, вот эта вот вспышка антиукраинской истерии, использование советских штампов в пропаганде, успешное использование советских штампов в пропаганде, и, собственно, эту истерию вызвавшее. Это все-таки недостаточная, эти советские, эта пропаганда, все-таки это недостаточная причина для того, чтобы сложилось такое общественное мнение и такая массовая поддержка существующего в России режима, как мы видим на практике. С другой стороны, Майдан. Сам по себе Майдан казался таким почти естественным, почти естественное выражение не интеллигентского, а вот народного нежелания больше терпеть унизительный режим. Лгущий режим. С чего это все началось? Я не буду сказать, всю эту историю, наверное, уже десятки раз говорили на радио, что не то, чтобы не терпеть, что человек солгал, но просто увидеть вдруг, что человек все время лжет. И эту ситуацию, возникшую на Майдане, назвали революцией достоинства. Достоинство, ну, как известно, один из краеугольных камней прав человека, да? Вот за это вот право быть достойным самих себя, вот за это и стоял Майдан. Я не буду представить всю эту историю, как начиналось, чего на это все известно. И это вот казалось настолько непонятным русскому большинству в России и русскому большинству здесь. То есть я готов сказать, что я не знаю процента людей, но я просто чувствую, что достаточно много людей здесь, в Киеве, в Одессе, я не говорю уже о Востоке, с недоверием восприняли Майдан и сказали, что да, это вот какие-то чуждые силы, я не знаю. Это же русская традиция все объяснять каким-то влиянием, начиная, наверное, с Чаадаева. Объяснять все каким-то влиянием. То есть это какие-то люди, какие-то настроения из Западной Украины, какие-то бандеровцы, или, как говорили в России, совершенно уже непонятное слово «бендеровцы», исходя из того, очевидно, что есть такой город Бендеры, и все они явились из этого злосчастного города. Ну, и вот поверить в то, что люди просто не захотели, и не захотели молодые люди. В общем, Майдан, это были молодые люди, это были в основном студенты. Это были студенты, это были молодые аспиранты, это были просто люди. Просто какие-то крестьяне, просто какие-то рабочие, просто, ну, кто угодно. Один человек, один волосый художник мне сказал, рядом со мной были, я не буду это украинцы, справжние господари, то есть настоящие хозяева стояли, люди, у которых ферма, там, на Западной Украине, у которых там, не знаю, живут в достатке. Вот они пришли и стояли за какие-то идеалы. Вот это самое, наверное, главное, стоять за идеалы. Вот это самое, самое непонятное, очевидно, оказалось. Как это вот в этот прагматический век стоят за какие-то вещи, которые нельзя измерить, я не знаю, чем, в зеленых, в деревянных и еще в каких-нибудь там видах валюты.
Мы заговорили об этом пропагандистском мифе, бандеровцы. Вы сказали, что в второй раз уже он вытаскивается в виде идеологического оружия.
Да, этот вообще миф очень, так сказать, ну, кстати, вот, я не боюсь слова «древний», потому что, к сожалению, уже прошло слишком много лет. Это миф, возникший параллельно с войной, которую вел Советский Союз против западноукраинских партизан, против повстанческой армии, против тех, кто на каком-то первом этапе воевал с немцами вместе, считая, что они воюют за независимую Украину. Им, они не считали Советский Союз своей родиной, они не были никакими, не были им предателями, они просто воевали с теми, кто готов, как им казалось совершенно ошибочно, конечно, готов поддержать идею независимой Украины. Я думаю, что они бы связались с чертом ради этого. И впоследствии воевали с советскими войсками, и война эта длилась до середины 50-х годов, и пропагандистская машина включилась буквально сразу после войны. И сразу после войны, может, даже я тут не могу проследить, может, даже еще и во время войны. То есть они были заклеймены как убийцы, отравители колодцев. Все точно, можно сказать, об исчадиях ада, о них было сказано. Вот это вот, и это было не просто сказано, это было просто вбито под сознание. Знаменитый стих Самойлова «Бандитка» написан в 1946 году. Этот мальчик, едва со студенческой скамьи и фли, увидел то, что не увидели взрослые дяди. То, ну, взрослые дяди просто не хотели ничего этого видеть. И он говорил о том, что на Украине ищут веру, и на Украине все равно НКВД или гестапо. И тогда созданный пропагандистской машиной стереотип прекрасно работал. И советские люди, в огромном числе запутанные, запуганные, как положено, верящие советскому начальству, приняли это глубоко в сердце. И на самом деле было в чем запутаться. Я просто помню один из эпизодов из моего детства, когда прибежали две девочки к моей матери, две девочки, которые учительствовали в Западной Украине, и сказали, что они возвращаются к себе домой в Днепропетровск. Это две украинские девочки из Центральной Украины. Они сказали, что там больше не могут работать. А они там были по назначению, а это грозило им суровыми карами, естественно. Почему же они это сделали? А только потому, что когда они там учительствовали, к ним приходили и говорили, завтра Пасха, дети должны идти в школу. Это мы должны бороться с ядом церковной пропаганды. И дети шли в школу, приходили ночью, совсем другие посетители. Она не знала, кто это, приходили люди. Те самые приходы, когда приходили из леса, так это звучало, и говорили, завтра Пасха, ты не смеешь, чтобы, ты не имеешь права, чтобы в этот день дети шли в школу. И это в самом деле было. Там было все перепутано. И эти стереотипы, которые создавала пропаганда, они то и дело подтверждались фактами. Какими-то фактами настоящими, потому что партизанская война – это вообще страшная история. Это всегда страшно. Эти люди, одичавшие люди ИЗИСу, которым надо каждый день есть, и они должны получать это продовольствие от местного населения, добровольно или недобровольно. У них нет другого выхода. Естественно, там были всякие вещи. Эти истории бесконечны. У одной из актрис Киевского театра, у матери было, одной из актрис Киевского театра было два брата. Один милиционер, а другой был в лесу. Вот эту группу, которая была в лесу, ястребки, так они назывались, эти советские спецчасти, которые воевали с партизанами, поймали. Их зверски избитых привезли в родное село этих людей и сказали жителям, естественно, это, можете идти прощаться, завтра на рассвете их расстреляют. Но село, эти были люди из этого села, и никто, конечно, не пошел, кроме матери этой моей знакомой. Она пошла попрощалась. Эта актриса, о которой я говорю, выросла в Сибири. Естественно, ее отправили. Знаете, я мог бы рассказывать еще десяток таких разных историй, которые вообще говоря подтверждали пропаганду. С другой стороны, вы же знаете, что у верующего в приметы, приметы сбываются. Это был как бы двойственный процесс. И вот эти, и вот благодаря там, этим вот самым странным фактам, благодаря тому, что известны эти истории, как НКВДисты переодевались в одежду бандеровцев, создавали свои квазибандеровские отряды. Все это способствовало тому, чтобы этот миф проник очень глубоко. И эти стереотипы стали как бы естественной частью бытия, естественной частью советского быта или советского пропагандистского социума. А в 90-е годы они были благополучно забыты, но, видно, не совсем. И поскольку они уже были, где-то там существовали на уровне подкорки, их очень легко и быстро удалось реанимировать. И никого не остановило то, что сейчас живет на свете четвертое поколение после тех людей, которые участвовали в этом самом украинском освободительном движении. Что уже все изменилось, значительно изменился мир. Да, но, видно, не изменились те символы веры, в которые верят эти люди. Самое страшное и самое странное то, что, несмотря на все эти 90-е годы и, казалось бы, вечер свободы, удивительным образом они остались советскими людьми.
Которые боятся слова «бандеровцы». Так вот, Марк, вы видели на Майдане своими глазами бандеровцев или людей, которые призывали бить русских, или бить евреев, или бить армян? Вот что-нибудь такое звучало в реальности там?
Вы знаете, на Майдане была удивительная атмосфера. Я просто приведу несколько примеров. Все, наверное, знают или, может быть, не знают. Питание Майдана происходило за счет Киева. Киев питал Майдан, то есть носили все. Я не был чем-то каким-то особенным, я был только одним из многих. И в смысле еды мы, конечно, их изрядно развратили, даже на самом первом этапе. Я помню такую историю, я пришел еще в ноябре, когда были студенты, до того, как их первый раз побили. И принес колбасу. Колбасу, которую мне в магазине завернули, а поскольку я ее нес в сумке, то вот это ее завернули в бумагу, завернули не очень удачно, и часть бумаги разлезлась. Я пришел туда. Памятник Украине, есть такой там памятник, стоящий перед гостиницей «Украина», где был, так сказать, центральный кормежный пункт, и выложил свою колбасу. Ну, ребята брали, подошел старший и сказал: «Ты что нам принес?» Я сказал: «Ну, это в магазине мне такую, да, такую бумагу дали». «Нет, а если нам отравить, а если нам хочешь отравить?» «Зачем мне вас травить?» «Не знаю, вон возьми ее, выкинь». Ну, мне сказали: «Ну, видишь, старший сказал». Это был единственный случай, когда у меня на Майдане был конфликт. Я не просто говорю, я не просто не выговариваю буквы «Р», я вообще очень похож на еврея. А может быть, все евреи похожи на меня. Я приходил туда много раз, по разным поводам и без повода. И никогда я не услышал там ни одного плохого слова, не то, что в адрес евреев, но вообще ни одного плохого слова в принципе. Я не слышал там мата, я не слышал там грубых выражений. Я слышал только: «Извините, пожалуйста, а, слушайте, вы еще не попробовали нашу кашу? Подождите 5 минут, сейчас она будет готова». А вот этот самый страшному правому сектору, в феврале месяце моя жена понесла огромную 3-литровую банку бульона. И этим людям, которые вообще ужасные, если верить российской пропаганде, убийцы и жуткие монстры, она наливала в чашки бульона, даже носила этот бульон Беркуту. Потому что они тоже люди, и им тоже холодно. И поэтому говорить о Майдане, как о месте, где вообще была межнациональная какая-нибудь вообще рознь. На отпевание армянского мальчика, погибшего на Майдане, собралось примерно около 80 тысяч. И были все оппозиционные политики. На оппозиционные политики, ладно, им надо пиариться. На остальные 79,9 тысяч, эти-то чего пришли? Уже это была одна из первых жертв Майдана. И всех трогало, что армянский мальчик погиб за Украину. Потому что они не позиционировали себя, что они борются там за что-то там, какую-то идею. Они боролись за Украину. И самые страшные ночи каждый час пели гимн. И гимн Украины.
Я думаю, что на Майдане было много историй и теплых, о которых вы рассказали, но и страшных. Марк, вы можете вспомнить, ну, может быть, самый страшный день, который вам пришлось пережить?
У меня не было много страшных дней. Я пережил, может быть, даже очень страшный день, но еще не самый страшный. Это было 18 февраля, когда шествие шло к Верховному Совету. Шла мирная демонстрация с требованием отменить безумные законы, которые приняло провластное большинство. И вдруг начали, ну, буквально передо мной, шествие остановилось посреди этой улицы Институтской, и вдруг начали рваться светошумовые гранаты, и передо мной вот такая стена черного дыма, дымовых шашек. И я слышал эти хлопки выстрелов. Но это все так не воспринимается, как я сейчас рассказываю. Хлопки выстрелов. Человек слышит, я слышу хлопки, вижу перед собой черную стену, и мне кажется, что это какой-то театр, какое-то представление. И это представление для меня кончилось в ту секунду, когда мимо пробежал мальчик, зажимая кисть руки, и мне потом кто-то объяснил, что ему оторвала кисть светошумовой гранаты, которая разорвалась рядом с ним. В принципе, она могла разорваться рядом со мной. Это был для меня, вот для моих, может быть, потом это понимаешь, что это был страшный день. И все дни дальше в феврале были страшные, потому что мы боялись за этих молодых людей, мы боялись за них, мы готовы были каждую секунду скачать и бежать. Бежать туда, на Майдан, и стоять. Стоять и своим этим самым стоянием защищать этих мальчиков и девочек, и защищать, собственно говоря, то, ради чего они стоят. Ну, еще одно было, то, что я на одну прекрасную ночь проснулся, и не нашел моей жены, и потом я узнал, что она и моя дочь, они были на Майдане. В эту ночь кто-то позвонил и сказал: «Беркут идет наступление. Все, кто может, бегут туда». Люди срываются с места и бегут. Выскакивают из теплых постелей в 3 часа ночи, хватают на улице такси, которое подвозило к Майдану бесплатно, между прочим. Киевские корыстолюбивые таксисты, во все другие случаи они корыстолюбивые, в этот раз они возили бесплатно, да? И подъезжают к Майдану. И в оставшуюся щель, которую им оставили проход, эти самые обложившие Майдан войска, они бегут туда и стоят там. Майдан потому, наверное, и стоял, что то количество людей, которое стояло там, ощущало поддержку всех остальных. Я думаю, и Путин потому так и лезет сюда, потому что он ощущает другую поддержку с другой стороны.
Марк, расскажите о проекте вашей дочери. Она сделала фотографии людей Майдана, я правильно понимаю?
Она вообще фотограф по одной из своих специальностей. Она еще писатель, она пишет об этих фотографиях, она вообще пишет. Она сейчас учится в аспирантуре в Берлине, но во время Майдана она не могла там сидеть в Берлине. Несколько раз буквально с интервалом 10 дней в ноябре, в декабре приезжала в Киев. Да еще и в этом году, в январе, в феврале, что-то она была в Киеве несколько раз. И она сначала не думала, что это будет проект, просто она считала, ее интересовали эти люди. Интересовали эти люди не как герои, не как бойцы, а как люди. И даже просто их лица. Это вдруг оказались какие-то другие лица. Хотя Майдан – странное образование. Потом, когда сейчас я эти лица узнаю на улице. Но тогда мне казалось, ей, да и мне казалось, вообще нам всем, что это какие-то особые лица, которые по-особому улыбаются, по-особому смотрят. И вот она ходила и снимала какие-то моменты недраматичные. Было несколько помещений, там помещение Киевской городской администрации, помещение Октябрьского дворца, помещение Дома профсоюзов, где эти майданники с 20-градусные морозы спали, где они могли находиться. Они целый день стояли на холоде, но ведь это же невозможно сутки направить. Они там спали. Вот она снимала спящих, она снимала мирно разговаривающих. Ее интересовал этот Майдан в обыкновенных человеческих проявлениях. И ну почему-то спящие, ну... Может, потому что, когда люди спят, почти что они мечтают, ведь недаром в русском языке одни из синонимов слова «видеть сны» — это грезить. Понятие, прошу прощения, «видеть сны» — это грезить. И она сделала фотовыставку в маленькой галерее в Берлине этих фотографий и текста. Она написала несколько текстов о Майдане и повесила эти фотографии и повесила эти тексты, переведенные на немецкий, да? Это маленькая галерея. На открытии было человек 200. И потом приходили люди. Вдруг казалось, что это всех волнует. В Германии, в Европе, в мире. Об этой выставке писали главные немецкие газеты. Фотографии из нее появились в Шпигеле и так далее, и так далее, и так далее.
Как она назвала выставку?
«Майдан оккупированные территории». Хотя там дебатировались разные названия, но в конце концов осталось это.
Как мне кажется, в структуре Майдана, даже которая видна сегодня, есть что-то от оккупаев, вот эти вот проекты захвата городских пространств, которые характерны для молодежных коммун городских в Нью-Йорке, в Берлине и в Москве, кстати говоря, 2 года назад был «Оккупай Абай». Мне показалось, что какой-то элемент такой в Майдане был.
Ну, конечно, это так. Это именно оккупация для того, чтобы заявить о себе. Но ведь Майдан, никто ведь не рассчитывал, что Майдан подвергнут таким сумасшедшим атакам. Ведь это было с самого начала мирное движение. В конечном счете, вот эти все страшные оружия, которые есть на Майдане, оно сводилось к палкам и деревянным щитам. Я могу дать честное слово, что ни одной единицы огнестрельного оружия я на Майдане не видел. Вот не пришлось мне его видеть. Возможно, оно где-то там и было. Потому что погибли милиционеры, кто-то же не стрелял. Ну, может, у кого-то что-то и было. Но, в принципе, это были люди, вооруженные деревянными палками. И количество жертв Майдана и количество жертв среди милиционеров говорит само за себя.
Как работалось переводчику Марку Белорусцу во все эти месяцы? Над чем он работал?
Вы знаете, на Майдане было очень много стихов. Я занимаюсь, в общем-то, переводами поэзии. Хотя я просто перевожу на какую-то специфическую поэтическую прозу, но, в общем-то, больше стихи. На Майдане звучало очень много стихов, сочиненных сразу, в перерыве между дежурствами. Это были, как правило, не очень хорошие стихи. Они, наверное, нужны были. Они были нужны, как воздух. Я знаю одно стихотворение, которое моментально перевели на русский. Я знаю, что на Майдане стихотворение бандитка Давида Самойлова сразу вдруг стало очень популярным. Наверное, благодаря этому стихотворению многие узнали впервые, что есть такое имя. Там же были разные люди. Там были люди, которые никогда не писали стихов и никогда не читали их. А на Майдане вдруг начали писать и читать и слушать. Был концерт замечательного киевского композитора Валентина Сильвестрова. Он позвонил мне и пригласил на концерт. Мы говорили 30 минут, мы долго говорили. При этом мы 5 или 10 минут говорили о музыке и о том, что будет там исполняться на концерте, что-то так это. А все остальное время Валентин Васильевич говорил о Майдане. Он говорил об этих людях. Он говорил, потом повторил это на своем вечере, на который меня пригласил, о том, что его поражают его коллеги из Москвы, которые молчат, которые не подписывают письма в поддержку путинской политики. Ну, он говорил о Георгиеве, он говорил о Рождественском. Он говорит, как они будут потом ездить на гастроли, как они будут смотреть в глаза людям, зачем это им? Его так глубоко задело. Он сказал тогда на вечере, что он написал 4 вариации на тему украинского гимна. Ему предлагали исполнение с хором. Он сказал, я не буду делать себе популярность на крови. Оно вот так будет звучать, он сказал, в режиме мобильного телефона. И вот на этом вечере, после того, как исполнялся свой ряд песен на его музыку, была встреча с композитором. О чем бы его ни спрашивали. Отвечая на вопрос, он все сводил к Майдану. Такой далекий от политики человек, как Валя Сильвестров. Валентин Васильевич Сильвестров. Вдруг. Так вот, мне повезло в том, что я присутствовал при этом взлете. Потому что эти плохие стихи, это были тоже крылья. Это был тоже взлет.
Я прочту 2 стихотворения Драги Царевича. Одно называется «В порядке вещей». Если честно, фашист наполовину другой кто-нибудь. И для нас везде полный порядок. Нет, в чужие дела мы не влезаем. С какой стати своя рубашка поближе? Что там еще? Что там еще? Да неправда вовсе, мы не делаем вид, будто мы боги. А наедаемся это точно. Только не надо твердить беспрестанно про голод. Не то у нас аппетит пропадет. И другое, которое называется «почти все». Помимо пары ботинок и сумок, ничего мы предъявить не смогли б. В вашу страну приехали, чтоб вкалывать. И сегодня снимаем квартиру, цветной телевизор есть, 8 каналов, дети — наше богатство, уважение. Пару слов из нашего языка учат они вечером. В вашей стране ночи длинные. Мы улетаем назад в нашу нищету стать счастливыми.
Ян Вагнер, Стингвей. Черный рояль, его тащили проуком грузчики. Прудом замерзшим был моего детства. Там стоял я на коленях вперед, с изблещущую гладь туда, где щуки замерли на миг меж водорослей и хрусталя. Своей зависнув в тьме, мерцала каждая ферматой в промузыке, проникшей до костей, пронятой, исчисленной, смертельно точной, секундной красотой, что раздалась, как будто стала объемной, готовой стать приютной в далекой дали от изъезженных дорог, лбом уже почти вмерзая в лед, а шайба мне угодила в бок. Вообще вот этот. Слива колючая терновник, что может быть синее вечеров по осени или чернее обложки Библии, в туманах проступив октябрьской дрожью, что кислило осенне терпко и все сжималось. Слива колючая, терновник. Морозы первыми мы выступали на опушке против вандалов, тех кустов, отгородившихся шипами, земли замерзлой на коленях подбирались к ягодам, касались нежно их камчатой кожи, просовывали руки осторожно, будто Фома верующий в раны. И оставалось времени довольно подумать о другом, про осмос и про контроль на завтра, и про чулки нейлон, про груди Нины Вигерс, и про космос. В ближайшем будущем его пределы достигнут оптимальное расширение, начнется сжатие небес, материков, и школы, и улицы, и нас самих, весь мир, на веточке одной повиснет терновника колючей сливы. Не диво, что так ведра тяжелые, наполненные глубочайшей синью, кусты за нами, текст, теперь в нем мало гласных ягод,
Лишь заросли, штрихи вкрив кость пером, остатки оставляем птицам.
Стихотворение Яна Вагнера, переведенное в Дни Майдана, читал Марк Белорусис. С ним беседовала в Киеве Елена Фанайлова. На волнах свободы программа «Культурный дневник». Пока российские власти трудятся над превращением великой державы в ад для геев и их семей, европейские законодатели соревнуются в создании наиболее удобных условий для жизни людей вне зависимости от ориентации. В Нидерландах только что вышел закон, серьезно упрощающий жизнь лесбийских семей, в которых растут дети. О том, что такое быть не таким, как все, нашему корреспонденту Софии Корниенко рассказали амстердамские мамы и арестованные прошлым летом в Мурманске за пропаганду гомосексуализма голландский режиссер и политик Крис ван дер Вейн, чей документальный фильм о юных российских ЛГБТ вышел на экраны 17 мая.
Анеке сначала по-немецки, потом по-голландски спрашивает у 4-летней дочери Тессы, сколько у нее бабушек. 3, отвечает Тесса.
Und wie viele Omas hast du? Wie viele Omas hast du? Ha? Weißt du das noch?
Анеке, в прошлый раз, когда мы записывали передачу об однополых браках, у вас еще не было детей. Была только мечта их завести. Сегодня, 5 лет спустя, за столом с нами сидят 2 новых маленьких человека.
Просто мы нашли правильного папу. Им стал лучший друг моего брата, одинокий мужчина за 40. Идея пригласить его на эту роль принадлежала моей маме. Ей ужасно хотелось внуков, а нам ужасно хотелось детей. Брат организовал нам встречу со своим другом. Мы собрались в саду дома наших родителей в Германии. Уже не помню точно, как я сформулировала нашу просьбу, но что-то вроде того, что нам очень нужна помощь. Мы хотим найти отца для своих будущих детей, причем такого, который готов был бы поддерживать с ними связь. Мы бы хотели, чтобы дети знали, кто их отец.
Поддерживал бы с ними связь, но на расстоянии.
Все решения принимаем только мы. Например, в какую школу пойдет ребенок, где он будет жить. Нам нужен был твердый человек, который бы в достаточной мере доверил нам роль режиссеров.
Всегда существует опасность, что отцовские чувства заставят человека нарушить договоренность и потребовать права на ребенка.
Да, мы много об этом говорили. Сразу после рождения детей моя жена Бриджит официально оформила их усыновление. До недавнего времени это была обычная процедура при рождении ребенка в лесбийской семье. При этом отец ребенка должен был отказаться от прав на него. С помощью голландского адвоката мы составили письмо, которое отец наших детей подписал. Мы специально составили текст письма таким образом, чтобы дети, если они когда-нибудь прочтут его, не подумали, что отец от них отказался. Текст сформулирован очень осторожно, чтобы не обидеть чувства детей. Его главная тема – согласие отца на то, чтобы его ребенка усыновили. При этом отец полностью освобождается от материальной ответственности за детей.
Он теперь ни о чем не жалеет?
Абсолютно не жалеет. Наоборот, у нас сложились прекрасные отношения. Каждый месяц, когда мы приезжаем навестить моих родителей в Германию, он обязательно приходит, сидит с детьми, водит их на площадку. Иногда он приезжает навестить нас в Амстердаме. Но в остальном он никак не вмешивается в нашу жизнь.
Тут к разговору присоединяется жена Анеке, Бриджит.
Мы принципиально не хотели анонимного донора. Изначально мы очень долго искали отца ребенку здесь, в Амстердаме, среди друзей и друзей друзей. Но все сказали нет.
По разным причинам. У каждого были свои личные причины. Один ответил: «Ах, как прекрасно, что вы меня о таком попросили. Я очень польщен, но я не хочу иметь детей». Другой: «Извините, но я только что узнал, что скоро стану отцом. Моя подруга беременна. Еще один ребенок – это уже слишком». Третий хотел бы, но признался, что не сможет полностью отдать нам права на ребенка, отпустить его эмоционально.
Еще один кандидат объяснил, что подобный жест не сможет принять его жена, что для нее это будет слишком тяжело.
Появление на свет ребенка в любом случае связано с проявлением первобытных инстинктов. Родительские чувства невозможно полностью подчинить рацио. Отвечая на нашу просьбу, наши друзья руководствовались прежде всего своим внутренним чутьем. В конечном итоге отцом наших детей стал тот, кому эта идея была близка интуитивно.
Выбирая отца ребенку, вы в какой-то мере выбирали определенный желаемый генотип? Интеллект, внешность, здоровье?
Нет, дело не в отдельных генах, а в конкретном человеке. Хотя мы спрашивали про наследственные заболевания в его семье. Ну и если бы он был алкоголиком, то я бы однозначно отказалась. Зачем напрашиваться на неприятности?
Проблема не обзвука.
Я раньше не была знакома с отцом наших детей, но когда мы впервые встретились, мне бросилось в глаза, как разительно он на меня похож внешне. Мы с ним похожи, как брат и сестра. От этого тоже какое-то хорошее предчувствие появилось.
Я помню, как я отвозила его домой, и он мне в машине по секрету сказал, что очень удивлен, как они с Бриджит похожи. Те же темные волосы, карие глаза, телосложение. А потом я вернулась домой, и Бриджит мне то же самое начала рассказывать, что он как будто ее брат, хотя они не сговаривались.
А что вы думаете про такой способ совместного родительства в лесбийских парах, когда одна из женщин становится донором яйцеклетки, а другая вынашивает и рожает ребенка?
Многие не знают, что донорство яйцеклетки очень опасно для здоровья женщины. Это и тяжелая гормональная терапия, и хирургическое вмешательство. Стоит задаться вопросом, что для вас важнее, социальное материнство или биологическое? По-моему, эти долгие часы, которые Бриджит проводит с детьми, дают им гораздо больше пары хромосом.
В любом случае, наверное, безопаснее по возможности все делать естественным путем, а не в больнице. Вы ведь совсем не прибегали к помощи врачей, чтобы забеременеть.
В нашем случае естественным путем были баночка для спермы и шприц без иголки. Это же не высшая математика. Мы просто считали дни. Как только наступила менструация, я знала, что через 12 дней мне нужно снова съездить в Германию. И так в течение 15 месяцев, пока не получилось. Как сказал мой гинеколог, можете делать все, что угодно, но не забывайте, что в конечном итоге это все равно подарок судьбы. И вот, нам судьба подарила два подарка.
В середине мая этого года Международная ассоциация по защите ЛГБТ, которая называется ILGA, опубликовала свой ежегодный рейтинг, в котором страны располагаются по степени удобства законодательства для интеграции людей с иной сексуальной ориентацией в общество. В списке из 49 государств самыми неудобными для проживания в них ЛГБТ были признаны Россия, Азербайджан и Армения. Наиболее благоприятная юридическая база для жизни ЛГБТ создана в Великобритании. На втором и третьем местах Бельгия и Испания. Нидерланды по сравнению с прошлым годом поднялись с 9 на 4 место. В этом году в королевстве вступили в силу два важных новых закона. Один закон упрощает процедуру регистрации пола в соответствии с гендерной идентичностью гражданина, а не его половыми признаками. А второй позволяет супругам в лесбийском браке признавать детей друг друга и таким образом автоматически получать все права на ребенка. Это облегчает передачу наследства, путешествия, оформление двойного, например, или любого гражданства и еще массу необходимых формальностей. До сих пор супругам в таких союзах нужно было проходить длительную дорогостоящую процедуру по усыновлению. Аннеке продолжает.
Мы поженились в 2007 году, чтобы все бумаги были в порядке. По той же причине мы оформили усыновление. В Голландии однополые пары могут вступать в брак с 2001 года. В нидерландском законодательстве так и записано, что брак – это союз между двумя людьми. То есть, раз мы люди, мы могли пожениться. Мы хотим быть вместе и в горе, и в радости. Мы хотим принять на себя всю ответственность друг за друга. Но будьте добры, дайте нам, пожалуйста, и все права. С момента принятия закона об однополых браках некоторые подзаконные акты заставили себя очень долго ждать. В Голландии было несколько правительств подряд с сильным присутствием христианских демократов, и они все эти дополнительные законы положили под сукно. Нам эта волокита обошлась в 2000 евро. Мы должны были заплатить по 1000 за оформление моей женой Бриджит усыновления на каждого моего ребенка. На эти деньги можно было бы два раза с семьей съездить на курорт. Спасибо, уважаемая христианско-демократическая партия.
Аннеке немецкая журналистка, живет и работает в Голландии больше 10 лет. Ее жена Бриджит – голландка, работает врачом.
Она должна быть записана в документах детей как мать. Пусть она не биологическая мать, но она тоже мать. И если что-то случится с ребенком, она тоже должна иметь право ехать в больницу и принимать решение. Но нам пришлось пройти через все стадии усыновления, заплатить деньги, ждать. Дочке уже исполнился год, когда процедура наконец завершилась. Теперь же законодательство поменялось, и каждый ребенок, который рождается в лесбийской семье, сразу получает все права. В его свидетельство о рождении автоматически записывают и первую, и вторую маму. Раньше была дискриминация. Например, ребенок, рожденный в гетеросексуальной семье, но донора, юридически считался ребенком мужа матери. Теперь это правило распространяется и на лесбийские семьи. Для мужских однополых союзов это не актуально, потому что им в любом случае приходится проходить через процедуру усыновления.
Как вы считаете, теперь голландское законодательство по правам однополых родителей совершенно?
Некоторые считают, что этого недостаточно, потому что реалии современной семейной жизни очень изменились.
Появляется, например, все больше семей, где больше двух родителей. У нас есть друзья, две однополые пары, мужская и женская. Они вместе зачали и родили двоих детей. Дети живут по несколько дней в неделю с мамами, по несколько дней с папами. Это семья с четырьмя родителями. Это новые реалии. Помимо семей с двумя родителями, существует множество семей с одним родителем, с тремя и даже четырьмя, причем в самых разных комбинациях.
То есть законодательство отстает от реалий.
Законодательство всегда отстает от реалий.
В некоторых странах в гораздо большей степени, чем в Нидерландах.
Да, здесь мы даже не задумываемся всерьез на эту тему, потому что в Голландии система в достаточной мере обеспечивает равные права всем детям, вне зависимости от того, в какой семье они родились. Если ребенок растет в семье с двумя мамами, он ничем не обделен. Он имеет, например, все права на наследство от обеих своих родительниц. В повседневной жизни мы еще ни разу не столкнулись с какими-то неудобствами из-за того, что у нас однополая семья с детьми. Никаких привилегий у нас тоже нет. Недавно мы в первый и пока единственный раз столкнулись с позитивной дискриминацией, и было это на приеме у школьного дантиста, который сказал, что у нашей дочери Тессы зубы наверняка в отличном состоянии, потому что у нее две мамы, а мамы всегда чистят детям зубы лучше, чем папы. А еще можно сказать, что Тесса вынуждена в дошкольной группе работать за двоих на день мамы, когда принято мастерить мамам подарки. Бедной девочке приходится трудиться за двоих.
На двери гостиной висят бумажные цветы, которые маленькая художница смастерила в двойном экземпляре. А Тесса знает, кто ее настоящая мама? Есть разница в степени ее привязанности к мамам?
Конечно, знает. Она знает, что родилась из моего живота. Она видела, как я носила ее братика. По-моему, в первые годы жизни разница в привязанности, безусловно, есть, потому что настоящую маму, которая дает или давала грудь, не заменит никто. Ни папа, ни вторая мама, ни бабушка. Это особенно заметно, когда Тесса болеет. Тогда она зовет меня, а не Бриджит.
То же самое в семьях с мамой и папой.
Абсолютно верно. В поведении Тессы нет ничего, что отличало бы ее от ребенка из гетеросексуальной семьи. Наши ближайшие соседи и друзья – семья из Афганистана, мусульмане, люди совсем другой культуры, но отношения у нас прекрасные. Тесса часто играет у них в гостях, они оставляют с нами своих детей, мы по очереди готовим на две семьи. Когда жена соседа во время нашей свадьбы была в отъезде, в гостях у родственников в Пакистане, то специально оттуда звонила и просила прислать ей видеозапись с нашей свадьбы. В повседневной жизни никто здесь не задумывается о том, какой ты ориентации, в каком браке живешь. Во всяком случае, в Амстердаме это так. Возможно, где-то в провинции дела обстоят иначе, и нам пришлось бы вести себя осторожнее, но в Амстердаме мы не замечаем, что мы не такие, как большинство, разве что только заполняя какие-нибудь бумаги на детей, где нам приходится вычеркивать графу «отец» и вписывать «мать».
В России сейчас идет массивная пропаганда гомофобии, которая аргументируется традиционными для российской культуры ценностями. Однако я помню, как буквально несколько лет назад такой нетерпимости к геям и лесбиянкам, во всяком случае, в Петербурге не было. Как вы считаете, что первично в распространении толерантности – государственная политика или национальная культура? Не будем забывать, что в Голландии раньше тоже царила гомофобия, а в Германии вплоть до начала 70-х годов за гомосексуальную связь взрослых мужчин и вовсе официально полагалась уголовная ответственность.
Yeah, as the overheid...
Если правительство говорит внятным языком, что дискриминация запрещена, что у нас в Голландии или у нас в Германии так не принято, в повседневной жизни это, безусловно, помогает. Правительство может изменить климат в стране, это однозначно. Какая основная ценность семьи? Любовь, забота, безопасность. Два папы или две мамы также способны дать любовь и безопасность ребенку, вырастить его сильным, здоровым, дать ему хорошее воспитание. Если российским сиротам, детям запрещают обрести все это, то я считаю, что против них совершается преступление.
В Европе гомофобия теряет свою разрушительную силу в сиянии огней больших городов. Крис ван дер Вейн, голландский активист за права геев, член городского совета Гронингена, почти никогда не приезжает в родную деревеньку Харкему во Фрисландии, разве что навестить бабушку. Для него исход в большой, по местным меркам, город Гронинген знаменовал собой конец одинокого затравленного отрочества, coming out во всех смыслах этого слова. Но что если деревня Харкема – это и есть большой город, и соседний еще больший? И вся огромная страна, как одна большая деревня Харкема, где очень боятся геев. Крис ван дер Вейн.
Да, мне во всяком случае повезло в том, что у меня была возможность сбежать в большой город. В России бежать некуда. Переехать в большой город там вовсе не означает начать жить открыто.
У российских героев документального фильма, который ван дер Вейн снял в Мурманске, такой возможности нет. Фильм под названием «5000 Rubles» 5000 рублей, а это сумма штрафа за пропаганду гомосексуализма в России, рассказывает истории семи молодых людей и девушек из Мурманска и организации, где им пытаются помочь, рискуя быть арестованными по новой статье. Прошлым летом Криса и всю его съемочную группу арестовали в Мурманске по подозрению в той самой пропаганде, но вынуждены были отпустить, все герои фильма совершеннолетние. При этом основная группа риска не они, а те, кому на 2-3 года меньше. Некоторым из них российский парламентский принтер отпечатал смертный приговор. Ведь даже в благоприятных для жизни ЛГБТ странах такие подростки намного более подвержены суицидальным настроениям, чем их гетеросексуальные сверстники. Крис ван дер Вейн.
Именно об этом я и говорю в фильме. Моим героям только что исполнилось по 18-19 лет. Они рассказывают о трудностях, которые им пришлось пережить, напрямую не связывая это с новым законодательством. Однако эту связь проводит психолог, который объясняет, что теперь в России предоставление психологической помощи молодежи до 18 лет в ряде случаев стало уголовно наказуемо, потому что стоит сказать молодому человеку, что то, что он чувствует, это нормально, как тебя как психолога могут наказать. Одна из героинь фильма рассказывает, как в 12 лет поняла, что ее больше привлекают девушки, и сообщила об этом родителям. Родители страшно на нее разозлились, отец 2 года с ней не разговаривал, дома воцарилась невыносимая обстановка. В то же время ее дразнили в школе, изолировали ее социально. Она вспоминает, как однажды во время летних каникул сидела на берегу, и проходившие мимо нее парни начали кричать, что она лесбиянка, обзывать ее, а потом набросились на нее и стали бить. Никто из окружающих не вмешивался, и только один незнакомый молодой человек, случайно оказавшийся поблизости, подбежал и сказал, что никакая она не лесбиянка и что он ее парень.
Грустно, что только ложь может обеспечить безопасность.
Совершенно согласен. Мы снимали в Мурманской House of Equality. Это на самом деле просто маленькая гостиная, одна комната. Это место, куда молодежь может прийти с такими проблемами и получить помощь психолога, пройти тренинг. Но эта комната, очевидно, находится под неусыпным наблюдением полиции. Стоит только там появиться кому-то до 18 лет, у организации будут неприятности. Получается, что молодому человеку в 16 лет пойти некуда. А ведь помощь больше всего требуется именно в этом возрасте. Уж я-то знаю по себе.
Крис говорит, что не стал бы снимать фильм в России, если бы сам, будучи подростком, не пережил полную изоляцию.
Меня очень дразнили в школе где-то лет с 8. В 16 я пробовал покончить с собой, глотал таблетки. К тому времени все продолжалось так долго, что мне просто хотелось хоть как-то остановить это, но все продолжалось и продолжалось. Я не видел никакого выхода, и тогда я решил сам положить этому конец. За меня никто не вступался, никто не устанавливал правил, по которым нельзя было так обращаться с человеком. Никто не подошел ко мне и не спросил, что со мной происходит, как мне можно помочь. В 16 лет я сам обратился к школьному куратору, просил освободить меня от занятий занятий физкультурой. Она отнеслась ко мне со всей серьезностью. Но проблема в том, что у большинства учителей не было времени следить за моим состоянием, настойчиво добиваться создания для меня нормальных условий учебы. Теперь, когда я работаю в горсовете, я вижу, как мало денег выделяется на социальную работу с учащимися, как на этой статье постоянно экономят. Это меня очень беспокоит.
Сотни голландских средних школ принимают участие в программе Gay Straight Alliance, нацеленной на создание атмосферы, в которой каждый может быть самим собой. Просветительские передачи на телевидении, реалити о сверстниках-геях, просто поддержка полиции. В России об этом можно только мечтать.
Да, официальная часть здесь действительно хорошо налажена. В случае дискриминации на почве сексуальной ориентации у вас по всей форме примут заявление в полиции. Но на улице, в школе, в обществе дела могут обстоять иначе. В Голландии тоже есть люди более консервативные, которые могут сказать, что не хотят видеть целующихся на улице геев. Разница в том, что здесь мы спокойно можем ответить, что им ничего не остается иного, как принять все как есть, потому что мы живем в свободной стране. В России так ответить сложно.
По последним опросам, голландцы становятся все толерантнее к ЛГБТ. Негативно к гомосексуализму относятся менее 9% населения.
Я согласен, в Голландии молодому человеку быстро подстилают соломку в виде поддержки координатора, который успокоит, скажет, что быть геем – это нормально, не боясь за это сесть в тюрьму. К тому же здесь по телевизору идут передачи, в которых говорят, что можно рассказать обо всем родителям, что не надо бояться. Сеть поддержки в Голландии хорошая, но чтобы воспользоваться ей, молодой человек должен признаться во всем самому себе. А это огромный путь, многие подолгу задерживаются на нем, не могут понять, почему они не такие, как все.
Если бы вы тогда в отрочестве, в той самой деревне, жили еще и в информационном вакууме, не знали бы, что с вами, не увидели бы той самой телепрограммы, которая вам когда-то так помогла, депрессия была бы сильнее?
Да, абсолютно точно. Все маленькие шажки, которые я сделал, посмотрел передачу по телевизору в 12 лет, потом еще однажды сходил в театр с классом, потом в 16 лет поговорил с правильными людьми, все это в конечном итоге помогло мне открыто заявить о себе. В России после принятия новых законов я бы не смог сделать этих шагов. Я был бы еще несчастнее, и, наверное, еще глубже во мне сидело бы желание положить всему этому конец. Да, это очень грустно осознавать.
Теперь ваша жизнь совсем другая. Вы не только можете открыто говорить о себе, вы можете даже вступить в брак.
Нет, я верю в то, что у всех должны быть одинаковые права, то есть все должны иметь право пожениться, если хотят. Но я сам не испытываю теплых чувств к институту брака. Большие праздники я люблю, это да.
А как же дети? Вы не хотите детей?
Это другое дело. У меня есть, например, две хороших подруги, однополая пара, которые когда-нибудь захотят детей. Я думаю, что мне было бы приятно, если бы они меня попросили стать отцом их ребенка. Мне бы очень хотелось вырастить детей, но это можно сделать и в более современной модели семьи, как, например, вместе с этими подругами или вместе с моим другом и с лесбийской парой. Можно всем поселиться в одном большом доме.
Да, голландские законы все-таки сильно отстают.
Главное не в том, как это урегулировано законодательно. Главное в том, хотите ли вы этого вместе друг с другом. Вот что первостепенно.
Пока мы не собираемся жениться, но в долгосрочной перспективе вполне возможно.
Говорит Венди, по образованию дизайнер интерьера, ведет группу продленного дня для школьников.
У нас у обеих есть по дочери. Если мы поженимся, и если вдруг что-то случится с одной из нас, то вторая мама сможет официально перенять все заботы о ребенке. Когда-нибудь мы очень хотим пожениться, но сейчас нам удобнее жить отдельно, потому что нашим дочерям в их возрасте требуется много неразделенного внимания.
Но вы видитесь каждый день?
Нет, не каждый день. Как правило, я живу у нее каждую вторую неделю, когда моя дочка живет у отца.
А где вы познакомились с любимой?
В школе. Ее дочка учится в школе, из которой я забираю детей на продленку. Мы встретились на площадке перед школой, где родители обычно ждут, когда закончатся занятия, и они смогут забрать детей домой. Это было очень смешно, потому что мы обе приняли друг друга за старую знакомую и не могли вспомнить, откуда друг друга знаем. Мы начали расспрашивать друг друга, как дела, давно не виделись и все в таком роде, и впоследствии подружились. Лишь позднее Позднее мы поняли, что встретились тогда впервые и раньше никогда не виделись. Потом дружба переросла в нечто большее.
Как отреагировали ваши дети?
Ее тогда 6-7-летняя дочка ходила в мою группу продленного дня и сама для себя решила, что хорошо было бы, если бы мама и Венди были вместе. Теперь ей 9, и она говорит всем, что у нее две мамы, настоящая и еще одна. Моей дочке пока всего 4 года, она говорит, что у нее одна мама, но у мамы есть подружка.
Кто-то из вас двоих играет роль мужчины, или это стереотипное восприятие лесбийской пары?
Когда мы куда-нибудь собираемся вдвоем, то каждая старается выглядеть одинаково хорошо. Это приводит к комичным ситуациям. Как это ты накрасилась, а я нет? Мы обе женщины и хорошо понимаем, как это важно. Если нас посадить рядом за стол, то она более мужественная, крепкого телосложения. Но на деле, когда нужно сумки тяжелые нести или на лестницу влезть и муху прибить, все это делаю я.
В общем, все то же, что в большинстве традиционных семей.
С традиционной семьей очень много общего, но понимания больше, больше приятия друг друга.
До встречи со своей подругой Венди много лет жила в несчастливом браке с мужчиной.
Я рассказала папе, что у меня кое-кто появился, но что это не совсем то, чего он, вероятно, ожидал. Папа спросил, сколько же ему лет? Я сказала, это не он, а она. И тогда папа ответил, всего-то, а то ты меня сначала напугала. Моя подруга всегда любила только женщин. Она знала с самого начала, еще с тех пор, как была подростком, что ей нравятся девушки. Так что для ее матери наш союз не был чем-то удивительным. Я же поняла это только сейчас. Когда я вспоминаю свою юность, то думаю, какой же я была дурой, что не поняла этого уже тогда. У меня были подружки, которые мне очень нравились, но я росла в маленькой деревушке в провинции Гронинген, где моя идентичность была определена задолго до меня – молодая девушка. И я не задумывалась даже, что не все в портрете молодой девушки – это я, пока, наконец, вот не влюбилась по-настоящему в женщину.
Венди, только не говорите мне, что не экспериментировали с девушками.
Экспериментировала, и мне нравилось, но я не придавала этому веса, не видела встреч с девушками в качестве настоящих отношений. Я все время убеждала себя, что влюбиться в девушку не смогу. Просто я тогда еще не встретила ее.
А ваши дочки играют в маму и маму или в маму и папу?
Нет, девочки почти все время играют в маму и папу. Моя дочка сейчас увлечена сказками про принцессу. У нее в игре все время фигурируют принц и принцесса. Но она вообще еще не совсем сама выдумывает героев игр, а повторяет увиденные и услышанные из книг и телевизора. 9-летняя дочь моей подруги иногда играет в двух принцев и двух принцесс, потому что ее этот вопрос уже немного интересует.
Как вам кажется, дочь вашей подруги в определенной степени травмирована ее отношениями с другими женщинами, которые вдруг прекращались, вторые мамы уходили?
Нет, я думаю, нет. Она очень заботится о счастье дочери и следит за ее настроением. Ее дочь регулярно с ночевкой гостит у одной ее бывшей подруги, с которой у них были отношения, когда дочь была еще совсем маленькая. Конечно, для ребенка всегда тяжело, если отношения рушатся, если кто-то уходит. Но ее дочь всегда хорошо знала, кто ее мама, и что мама всегда останется рядом.
А что бы вы сейчас делали, если бы у вас пока не было детей?
Я всегда хотела детей. К счастью, у нас уже есть дети. Иначе нам бы пришлось нелегко, если бы мы хотели завести ребенка. Я даже представить себе не могу, куда бы я обратилась, что бы я тогда делала. Я не знаю. Я думаю, что я стала бы искать кого-нибудь, кто согласился бы стать отцом моего ребенка со стаканчиком и шприцем. В банк спермы я бы точно не пошла.
И на интимную связь с мужчиной тоже?
Нет, и тем более нет, потому что у меня уже отношения с другим человеком, и тем более не ради беременности. Отец должен знать своего ребенка, а пойти и найти кого-то в баре на одну ночь – нет, это не то.
Бывает, оглянешься в песочнице и задумаешься, какими только способами не зачаты эти детишки. А недавно я стала свидетельницей разговора двух мам. Одна спросила: «Ваш муж работает в Роттердаме?» Вторая ответила: «Да, только у меня жена». На что первая продолжила, как ни в чем не бывало: «И что, вы собираетесь туда переезжать?»
Я еще ни разу не сталкивалась с дискриминацией. А новое законодательство, по которому обе мамы получат равные права, вообще стирает юридическую разницу между классической семейной моделью из матери и отца и семьей из двух матерей. Так что я очень рада, что я живу здесь, а не в России. Если бы я жила в России, я бы сбежала. Я могу жить только там, где меня принимают такой, какая я есть. Иначе я не чувствую себя как дома.
О жизни в однополых союзах рассказывали амстердамские мамы и голландский режиссер и политик Крис ван дер Вейн, который снял документальный фильм о мурманских ЛГБТ.
Репортаж Софии Корниенко из Амстердама завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!